важны для общего укрепления связей между КНР и Соединенными Штатами.
Сказал китайский министр. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Скандал вокруг фонда, который с участием Владимира Путина собирал деньги для больных детей. Боевые действия в Ливии, правительственный кризис в Японии, рост цен на топливо как угроза для экономического развития в России. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Продолжает развиваться скандал вокруг благотворительного концерта, на котором должны были собрать деньги для детей, больных онкологическими заболеваниями, и в котором вместе со звездами Голливуда принял участие премьер-министр России Владимир Путин. Рассказывает Татьяна Вольская.
В начале декабря прошлого года в Петербургском Ледовом дворце прошел помпезный концерт с участием голливудских звезд Шерон Стоун, Алена Делона, Микки Рурка, Жерара Депардье и других. Предварительно звезды посетили больных детей. Первые телеканалы страны анонсировали адресную помощь детским онкологическим больницам. И вот теперь выяснилось, что никакой помощи никто до сих пор не получил. Из письма Ольги Кузнецовой, матери 13-летней Лизы, в палату которой пришла Шерон Стоун и подарила ей амулет. Свое письмо Ольга Кузнецова прислала журналисту Матвею Гонопольскому, который и придал его гласности. Цитирую. «На отделении лечатся дети с серьезнейшими онкологическими и гематологическими заболеваниями. На их лечение требуются колоссальные средства. Все звезды были в шоке, посещая наше отделение. Они были искренни, и я уверена, что их миссия заключалась именно в помощи. На следующий день состоялся благотворительный концерт, в котором приняли участие все эти звезды, а также Путин. Он даже спел на этом концерте. Говорилось о том, что это мероприятие помогло собрать большие средства, которые будут направлены на помощь детям и строительство нового научно-исследовательского центра. Теперь о правде. Средства на этом благотворительном концерте собирал некий фонд «Федерация», который не числится ни в одном списке благотворительных фондов. Он нигде не зарегистрирован, у него нет сайта, о нем никто ничего не знает. С того самого момента прошло почти 3 месяца. Ни денег, ни помощи, ни самого фонда. Конец цитаты. Говорит Марина, имя изменено, чей ребенок неполных 2 лет лежит на онкологическом отделении 31-й больницы. Их тоже посетили звезды.
Да, они к нам приезжали, и Шерон Стоун, и Микки Рурк приезжал. И Ален Делон приезжал. Ну, естественно, навели шухер на отделении. Делали все красиво. Все эти люди приехали, все были рады. Но, насколько я вижу и понимаю, ничего на отделении не изменилось. Никакого оборудования, никаких инфузоматов, которые мы достаточно сильно ждем. То есть, когда дети капают химию, инфузоматы нужны. У нас их некоторое количество не хватает. А это через что капаются препараты? То есть, чтобы дозировано количество капель, этого не хватает. Бывает так, что многим детям нужно капать одновременно все это дело, и у кого-то приходится бегать по отделению и отбирать.
Казалось бы, врачи должны были первые узнать о концерте и заявить о своих нуждах, но это не так, говорит зав. Отделением онкологии, гематологии и химиотерапии детской онкологической больницы №1 Эльмира Бойченко.
Я могу только по этому поводу сказать, что обратной связи по поводу этого концерта у нас никакой нет. На концерте мы тоже не присутствовали, видели этот концерт по телевидению. О самом концерте мы тоже узнали непосредственно как бы в день, когда эти гости приехали. Чрезвычайно помогает в работе благотворительный фонд «Здоровье и будущее детей». Еще 2 организации – «Адвита» и «Дети и родители против рака».
А про инновационный фонд «Федерация», собиравший деньги на этом концерте, вы слышали?
Нет, про такой фонд я ничего не слышала, ни до, ни после.
Вот тут и начинается самое таинственное. После письма Ольги Кузнецовой журналисты разных СМИ дозвонились до фонда «Федерация» и получили ответ от пресс-секретаря, что фонд сбором денег для больных детей вообще не занимался. В то же время «Интерфакс» получил ответ пресс-секретаря Путина Пескова, который заявил, что Путину обо всем доложили, но что работа идет. То, что удалось узнать, успокаивает, и что первоисточником может выступать только фонд «Федерация». Федерации его представители. А по неофициальным источникам концерт организовал бывший музыкант Владимир Киселев, возглавляющий государственное унитарное предприятие «Кремль». Со СМИ, которые до него дозвонились, он обошелся довольно грубо, посоветовав никого не искать. Между тем, на пресс-конференции, устроенной незадолго до концерта, и запись которой сохранилась на «Эхе Москвы», он говорил следующее.
Все центры определены, их 5-6. Я помню Астрахань, я помню, какая это российская глубинка, Москва, Ленинградская областная и Псковская. И вот примерно 500 детей непосредственно лично. Средства собранные будут почти наверняка отданы этим центрам до события. Мы, в отличие от других фондов, постараемся сделать все, чтобы те дети, которыми клиники мы выбрали, мы поможем до мероприятия, чтобы не дать повод никому написать, что мы собирали деньги, которые потом себе на организацию возьмем.
Прекрасные слова. Жалко только, что денег до сих пор никто не дождался. А вот что говорит по этому поводу замдиректора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков. Это агентство первое отозвалось о фонде скептически.
Мы увидели следующее несоответствие. Размах, реклама и некие абсолютно общие слова про некий фонд. Он никогда не попадался нам на глаза. И как только мы начали смотреть, а что это за фонд, выяснилось, что нету никакого фонда, нету ничего. Зато есть певец советской эпохи Владимир Киселев. Также нас очень насторожило, если Google не знает о фонде, который настолько обширно по всей территории России ведет деятельность, которого поддерживает, да, своим именем президент, ну, это очень странно. Что же это за фонд? Либо он создан 15 минут назад, либо это какой-то очень секретный фонд. Потом сама фигура Киселева, она, я бы сказал, спорная. В середине 90-х годов, как только упоминалось где-то слово Киселев, там возникало изъятие у него крупной партии аппаратуры во время дела Александра Малышева, да, канцлера номер один Европы. Какие-то скандалы. Репутация у человека есть.
Попыталась узнать о фонде Федерация и исполнительный директор благотворительного фонда «Дети и родители против рака» Катерина Киселева.
Какую-то информацию мы нашли, но этого, разумеется, недостаточно. То есть мы поняли, что это фонд, не занимающийся непосредственно нашими проблемами. Единственное, что мы сделали вывод с моими коллегами, что, возможно, на волне того, что тема о помощи детям больным раком сейчас достаточно модная, раскрученная, я даже не постеснялась бы этих слов, нас, по крайней мере, не удивило, что вот это будет проходить. Нас, конечно, наоборот, даже порадовало, что такие звезды приедут. Единственное, что, конечно, все равно должна проблема решаться государством. Это не должны быть единоразовые какие-то акции с такой крутизной для того, чтобы вот привлечь внимание. То есть все равно это государство должно решать проблемы. Если ребенок попадает с таким заболеванием в больницу, родители не должны думать, где брать деньги на эти дорогостоящие лекарства. Если нужно на следующий день это лекарство ребенку, да, сколько бы оно ни стоило, оно должно быть.
Ну и разовая акция явно цели не достигла. Из письма Ольги Кузнецовой. Какой-то неземной фонд для каких-то собственных целей. Где эти деньги? Кто за этим стоит? Что будет с нашими детьми дальше, если мы до сих пор не можем надеяться на собственное государство? Только на помощь частных лиц. И главное, зная, что люди готовы на многое ради собственной наживы, неужели они готовы делать это с помощью больных детей? Конец цитаты. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Я добавлю, что пресс-секретарь премьера Владимира Путина Дмитрий Песков сегодня в интервью «Радио Свобода» заявил, что по крайней мере 3 больницы получили деньги от благотворительного концерта. Полностью интервью Пескова обозревателю «Радио Свобода» Анны Качкаевой на нашем сайте swobodanews.ru. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Время для краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Из Ливии поступают сообщения о многочисленных убитых и раненых в боях за города на побережье. В Дагестане задержан последний участник драки в Москве, в которой в декабре был убит футбольный болельщик Егор Свиридов. На деньги от благотворительного концерта в Петербурге с участием Владимира Путина и звезд Голливуда будет закуплено медицинское оборудование для нескольких больниц, сообщил пресс-секретарь премьера. Транскавказская автомагистраль, соединяющая Россию с Закавказьем, закрыта из-за непрекращающей снегопадов на Рукском перевале. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время политики», которую обсуждают тему реформы Александра II и современная Россия. В программе участвуют политики и политологи Андрей Зубов, Андрей Медушевский, Григорий Явлинский, Андрей Рябов, Михаил Дмитриев, Георгий Сатаров. Ведет передачу Михаил Соколов. Программа «Время политики» в 22 часа по московскому времени. В Ливии продолжаются тяжелые бои между сторонниками и противниками многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи. За города на побережье страны поступает сообщение о многочисленных убитых и раненых, рассказывает Александр Гостев.
Войска, верные ливийскому лидеру Муаммару Каддафи, с вечера воскресенья перешли в контрнаступление на всех направлениях. Основные бои проходят все там же, где и раньше. За город Арас-Лануф в центре побережья, соседний Бинджават, а также за города Мисрата и Эс-Завия на западе, вблизи столицы Триполи. Информация поступает весьма противоречивая. До сих пор точно неизвестно, кто контролирует эти населенные пункты на этот час. Западные СМИ сообщают о сотнях жертв. Например, только в больницу города Мисрата утром в понедельник были доставлены более 20 убитых и свыше 100 раненых. В городе Бинджават также, по данным врачей, погибли по меньшей мере 7 и ранены более 50 человек. Замминистра иностранных дел Ливии в правительстве Каддафи Халед Каим, выступая вчера на пресс-конференции в Триполи, обвинил повстанцев в создании живых щитов из мирного населения, в частности в Эс-Завии.
Город находится под контролем. Там, правда, есть небольшое число людей, которые используют живые щиты в своих домах и квартирах, даже членов собственных семей. Мы предоставили разрешение этой ситуации местным жителям. Армия решила не атаковать такие дома.
Военные части, поддерживающие Каддафи, активно применяют тяжелые вооружения и авиацию, которая бомбит города, удерживаемые повстанцами. Именно по этой причине, а не из-за уличных боев, столь велико число жертв среди населения, сообщают иностранные журналисты. Вот что сказал в интервью им сегодня один из повстанцев.
Мы просим европейские страны сделать одно – создать над Ливией зону, свободную от полетов авиации, и установить морскую блокаду. Вот и все, чего мы хотим.
Противники Каддафи, которым в выходные удалось сбить один самолет и один вертолет из стрелкового оружия, постоянно повторяют, что проправительственные силы применяют тактику выжженной земли.
Каддафи посылает самолеты, чтобы бомбить нас. Смотрите, чем мы вооружены. Калашниковы против авиации.
Ливийские власти согласились пустить в страну группу экспертов ООН для оценки гуманитарной ситуации. Главой миссии назначен экс-министр иностранных дел Иордании Абделила Аль-Хатиб. Чуть ранее в интервью французскому еженедельнику Муаммар Каддафи сказал, что ведет борьбу с терроризмом и что в случае его ухода Ливия превратится в площадку для подготовки боевиков и, цитата, «упадет в объятия Бен Ладена, а Запад захлестнет вал беженцев». За время боев из Ливии, по оценкам ООН, бежали около 200 тысяч человек. Пока более половины из них находятся на территории Туниса, в основном граждане третьих стран, пытающиеся вернуться на родину. Александр Гостев, Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы, который сегодня подготовила Ирина Лагунина. Ирина сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин. Ну, конечно, Ливия, Ливия, Ливия.
Я более того, я уверен в этом, и поэтому даже не задаю вопроса, что именно пишут. Наверняка какие-то вокруг этого размышления.
Конечно, я попыталась сегодня как бы выловить из международной прессы не описание того, что происходит в самой Ливии, а как бы описание процессов, которые окружают все то, что происходит на Ближнем Востоке и в Северной Африке. И вот любопытный комментарий в американской газете Wall Street Journal, который называется «Диктаторы и двойные стандарты в интернете». В Тунисе самосожжение уличного торговца в знак протеста против преследования со стороны местных властей привело к свержению правящего режима. В Египте к тому же результату привели фотографии Халеда Саида, избитого полицейскими, размещенные в интернете. В обоих случаях внимание к происходящему привлекла социальная сеть Facebook, а Twitter помог организовать протесты. В Китае все происходит иначе. В отличие от любительских авторитарных режимов, Пекин почти полностью контролирует доступ в интернет. Например, в январе железнодорожные служащие избили и затем убили студента. На прошлой неделе родители смогли выставить его фотографии на Сину. Это такой китайский аналог Твиттера. На фотографиях видно, что молодой человек был действительно очень тяжело избит. Железнодорожное ведомство утверждает, что он покончил жизнь самоубийством, выбросившись из поезда. Пост быстро распространили на 66 тысяч адресов. Он получил немедленно в первые же минуты 14 14 тысяч комментариев. Но исследователи в Гонконге сейчас обнаружили, что все это полностью стерто из интернета. В результате поиск приводит вас к линку, в котором говорится, что ведется расследование. В знаменитой книге 79-го года «Диктатуры и двойные стандарты» Джин Киркпатрик утверждала, что тоталитарные режимы, как советский, качественно отличны от авторитарных режимов. Сегодня этот разрыв можно описать как информационный тоталитаризм и информационный авторитаризм. Китай просто закрыл информационные сети, как Facebook, Twitter и поиск по Google. Иран перекрыл все средства общения, а в Северной Корее вообще нет доступа к интернету, замечает Wall Street Journal.
Есть еще какие-то публикации, связанные с Каддафи и Ливией?
Вот замечательный комментарий в Лос-Анджелес Таймс. Называется он «Порочный союз». Автор пишет о поддержке, которую оказывают Каддафи лидеры латиноамериканских стран. В первую очередь, конечно, президент Венесуэлы Уго Чавес. Чавес, получивший в 2004 году международную премию Каддафи в области защиты прав человека, предупреждает против военного вторжения в Ливию и даже попытался воспротивиться исключению Ливии из Совета по правам человека ООН. Вот, Валентин, вы, наверное, не знали, что существует такая премия. Я после того, как ознакомилась с этой статьей, естественно, залезла в интернет и выяснила для себя такое, что международная премия Каддафи за защиту в области прав человека была учреждена в 1988 году. Лозунг этой премии: «Как солнце светит для всех, так и свобода является правом каждого». А последний получатель этой премии в прошлом году – премьер Турции Реджеп Эрдоган. Ну, это так, небольшая...
Замечательно, да, замечательная премия. Да. Каждый подпишется.
Ну, в общем, Чавес не единственный, кто сейчас поддерживает Каддафи в Латинской Америке. Со словами поддержки позвонил Каддафи президент Никарагуа Даниэль Ортега, получатель премии в 2009 году. А Министерство иностранных дел Кубы обвинило США и Западный мир в разжигании ливийских протестов. Фидель Кастро получил премию в 1998 году. Автор комментария полагает, что это патетическая поддержка Каддафи латиноамериканскими левыми в качестве символа антиимпериалистической солидарности показывает в первую очередь незрелость гражданского общества в этих странах. Латиноамериканские лидеры высокомерно полагают, что внешняя политика – исключительно их собственная прерогатива. Но ведь венесуэльцы могут посмотреть кадры того, что происходит в Ливии, и задаться вопросом, почему их лидер сравнил Каддафи с идолом чавесовской социалистической модели Симоном Боливаром, и почему он подарил Каддафи точную реплику венесуэльского меча освобождения, пишет автор комментария в Лос-Анджелес Таймс.
Обзор иностранной прессы подготовила Ирина Лагунина. А мы продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о других международных новостях. В Японии правительственный кризис. Из-за нарушения порядка финансирования предвыборной кампании подал в отставку министр иностранных дел Сидзи Маихара. Теперь раздаются призывы уйти в отставку, обращенные к премьер-министру Японии Наото Кано. Он, однако, заявил, что не намерен уходить и, выступая в парламенте, сказал, что собирается выполнять свои обязанности до выборов 2013 года. Оппозиция, обладающая большинством в Верхней Палате парламента, требует проведения досрочных выборов. О правительственном кризисе в Японии я побеседовал с экспертом по этой стране, сотрудницей Института мировой экономики и международных отношений Еленой Леонтьевой.
В Японии политическая стабильность кончилась фактически с уходом премьера Коицумы в 2006 году. И с тех пор там вот уже пятый премьер-министр. И либерально-демократическая партия, почти полвека стоявшая у власти, она эту власть потеряла в 2009 году. К власти пришла демократическая партия, сравнительно новое формирование, которое создали в 1998 году выходцы из либерал-демократов Юкио Хатояма и Наото Кан. В 2003 году к ним присоединился Ичиро Одзава. Это самые крупные политические фигуры, которые, собственно, и делают погоду сейчас там. Это совершенно разные люди. Юкио Хатояма – это внук старого политического тяжеловеса, который еще восстанавливал дипломатические отношения с Советским Союзом. Ичиро Одзава – это человек, партийный интриган, партийный босс, теневой сёгун, как его там называют. И Наото Кано – такой self-made man, политик совершенно другой формации, который поднялся фактически из низов. Хатаяма был первым премьер-министром новой этой партии. Кстати, она получила только большинство в коалиции с несколькими мелкими партиями. Вот Хатаяма оказался непригоден к этой роли. И он ушел в июне 2010 года. Наотокан пришел к власти и стал решать очень трудные задачи, которые стоят перед японской экономикой, которая вышла из кризиса довольно быстро. Фактически сейчас уже предкризисные показатели все вернулись. Но перед экономикой стоят очень серьезные структурные задачи. Она требует реформирования бюджета. Прежде всего, бюджетный кризис там самый тяжелый среди развитых стран. Там накопленный долг равен 210, по-моему, процентов годового ВВП. Трещит по швам пенсионной системы, нужна пенсионная реформа. Для того, чтобы привести баланс доходов и расходов бюджета в нормальное состояние, нужна очень сложная и трудная налоговая реформа. И, собственно, все серьезные дебаты идут как раз вокруг этих нескольких реформ. Наото Кан взял на себя довольно тяжелую ношу провести эти реформы, обсудить их, провести их через парламент. Тем временем у него в своей партии начались шатания, и Ичиро Озава стал сколачивать против него антипартийную группу. Мне кажется, что в принципе сейчас в политической жизни Японии наметилось противоречие между политической культурой и законами, с одной стороны, и вот этой жесткой борьбой за власть. Политическая культура требует, чтобы политик, который потерял лицо каким-нибудь образом, непременно ушел с политической арены.
Вы, видимо, говорите об отставке министра иностранных дел Сейджи Мэйхары, которая спровоцировала этот правительственный кризис.
Не только. Скандал был сначала с Озава. Выяснилось, что его штаб предвыборный без его, как он сказал, ведома, занимался махинациями с земельными участками. И недавно, 31 января, он даже получил решение суда о том, что он виновен в этих махинациях. Но он уходить из политической жизни не желает. А Маякава – это уже второй случай, причем гораздо более легкий. У Маякава оказалась среди его доноров политических, оказалась старушка из города Киото, которая знала его чуть ли не мальчишкой, и она не знала, что она, как гражданка Южной Кореи, не имеет права его финансировать, какие-то денежки ему маленькие переводила. Собственно, вина здесь Маякава довольно призрачная, но он решил, что он потерял лицо, и вот он должен уйти. Но если бы позиции Кана были более прочными, то и Озава ушел бы в свое время, и Маякава, наверное, скорее всего бы остался. Но дело в том, что Озава сумел сколотить антипартийную группу из 16 человек, и в этот состав вошел Хатаяма и Тиро, и они требуют, чтобы Кан ушел в отставку. Требуют очень жестко. И дышит ему в затылок. А Кан, у которого рейтинг падал даже ниже 30%, сейчас уже 31%, по-моему, Кан заявляет, что несмотря на то, что такой низкий рейтинг, казалось бы, он должен уйти, он не уйдет, потому что он понимает, что в вакууме власти решать те тяжелые проблемы, которые он взял на себя, никто не будет. А от того, как Япония сейчас выйдет из кризиса и как она заложит основу для дальнейшего роста, будет зависеть ее судьба буквально в ближайшие два десятилетия.
Это была эксперт по Японии Елена Леонтьева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Из Ливии поступают сообщения о многочисленных убитых и раненых в ходе боев за города на побережье. В Дагестане задержан последний участник драки в Москве, в которой в декабре был убит футбольный болельщик Егор Свиридов. Пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрий Песков прислал на Радио Свобода адреса трех больниц, которые получат оборудование, закупленное на деньги от благотворительного концерта с участием Владимира Путина и звезд Голливуда. Транскавказская автомагистраль, соединяющая Россию за Кавказьем закрыта из-за непрекращающихся снегопадов на Рокском перевале. Вице-президент США Джо Байден начинает турне по Европе, в программу которого включен визит в Россию. Байден прилетит в Москву в середине недели. В Париже открылся судебный процесс по делу о коррупции, по которому одним из обвиняемых является бывший президент Франции Жак Ширак. Сегодняшнее заседание носит процедурный характер. Ширак может появиться в суде во вторник. Похороны заместителя директора информационно-аналитического центра «Сова» Галины Кожевниковой пройдут 9 марта на одном из подмосковных кладбищ. В Москве скоропостижно скончалась журналист Санабар Шарматова, специалист по Центральной Азии и Кавказу. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий сегодняшнего итогового выпуска Андрей Шароградский. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей в вашей программе?
Здравствуйте. Ну, в России праздничные дни, но центральная тема российская, это упомянутая уже вами только что и в краткой сводке последних известий, это тема скандала вокруг благотворительного концерта, который состоялся в Петербурге, и, как вы тоже упомянули, пресс-секретарь премьер-министра России прислал адреса трех больниц, и вот он беседовал по телефону с обозревателем «Радио Свобода» Анной Качкаевой и сказал, что вот есть список больниц и перечень предоставленного оборудования, то есть речь идет о том, что помощь, по его словам, судя по всему, так получается, оказана. С другой стороны, в материале, который передала наш корреспондент Татьяна Вольская, есть слова, голос заведующего онкологической отделением одной из больниц, матери ребенка, которая находится в другой больнице, и обе говорят, что никакой помощи нет. Так что, судя по всему, в этой истории еще предстоит разбираться. Из международных тем выделю тему опроса во Франции, который выявил популярность лидера ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Это дочь.
Имя знакомое.
Да. Вот что по этому поводу сказал депутат от социалистической партии Франции Пьер Московиси. Давайте послушаем.
Я не доверяю этому опросу, так как это все-таки единственный опрос, который дает такие результаты. Методы исследования очень спорны. Результаты могли бы быть иными, если бы опрос проводился в других условиях. Я согласен с критикой, которая раздается в отношении методики проведения этого опроса. Вместе с тем, я верю, что действительно в настоящее время наблюдается рост популярности Национального фронта. И, естественно, этот рост популярности должен вызывать беспокойство. Его нельзя недооценивать. Я лично, как бывший министр Лионеля Жаспена, его друг, слишком хорошо помню все то, что мы не услышали, не захотели услышать, недооценили накануне 21 апреля 2002 года. Честно говоря, я не верю, что за Марин Ле Пен готовы проголосовать 23% избирателей. Но я считаю, что сейчас имеет место рост Национального фронта. С одной стороны, с другой – стагнация в лагере левых, и с третьей стороны – кризис в лагере правых. Поэтому нельзя исключать любого развития событий. Нужно реагировать незамедлительно. Нельзя допускать, чтобы эта тенденция развивалась дальше, и лишь критиковать методику опросов общественного мнения.
Ну, напомню, что во Франции, как и в России, ровно через год президентские выборы. Валентин.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был Андрей Шароградский, автор и ведущий итогового выпуска, который вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к важной экономической теме к росту цен на топливо из-за снижения объема поставок из стран Ближнего Востока и Севера Африки. Стоимость барреля достигла самого высокого уровня за последние 2.5 года. Что влияет на влияние роста нефтяных цен на российскую экономику, то большинство экспертов не видит в этом поводов для оптимизма. Тему продолжит Елена Поляковская.
Нынешний рост цен на нефть на мировых рынках не означает возвращение к прежним временам. И не стоит тешить себя надеждой, что для российской экономики снова начнется период благоденствия, считает доктор экономических наук, заместитель директора Института современного развития Евгений Гонтмахер.
Снова начинают расти цены, снова появилось настроение такого благодушия у тех людей, кто у нас принимает решения. Хотя, кстати говоря, речь Алексея Кудрина в Красноярске, она очень характерна именно своим реализмом. Но вся проблема в том, что эти цены рано или поздно начнут падать. Скорее всего, рано, потому что ситуация с Ливией, она рано или поздно кончится. Страны, которые зависят от нефти, от импорта нефти, от Европы, Соединенные Штаты, ну, конечно же, понимают прекрасно, что нельзя находиться в заложниках вот таким вот образом, потому что такое повышение цен на нефть, которое идет сейчас, оно сдерживает темп экономического роста в этих странах прежде всего.
По словам Евгения Гонтмахера, нефть сегодня важное экспортное сырье, но нужно смотреть в перспективу. В ближайшем будущем, говорит экономист Гонтмахер, в большей цене будет не нефть, а зерно или вода.
Для России, что важно, не убаюкиваться сейчас тем, что мы получим лишние там 10-15 миллиардов долларов за счет этих цен, а готовиться к тому, что нефть у нас будет стоить на мировом рынке там 50-60-70 долларов за баррель. Как все эксперты говорят, это справедливая цена, которая вполне устраивает и экспортеров, и при которой может нормально развиваться экономика. Многие специалисты считают, что в будущем, буквально в течение ближайших лет, главным экспортным сырьем во всем мире будет зерно. Сейчас в мире нарастает продовольственный кризис. Между прочим, подходит ситуация, когда, допустим, вода будет тоже одним из ресурсов, а мы в этом смысле, конечно, не готовы. Мы по-прежнему считаем, что мы выживем за счет нефти еще и до 20-го, и до 30-го года. Если вы посмотрите на прогнозы, которые делала Минэкономика до 30-го года по развитию нашей страны, то там заложено, что чуть ли не 100 долларов за баррель. Все эксперты и, кстати говоря, правительственные чиновники практически все говорят, что это плохо. Вот эти 110, 120 там и сколько там будет цены на нефть.
Рост цен на нефть влечет за собой рост цен на бензин. Вслед за этим дорожают товары потребления. Кроме того, считает Евгений Гонтмахер, в росте цен на нефть есть и скрытые опасности для российской экономики. В частности, это касается экспортеров, которые не занимаются топливом.
Вообще, высокие цены на нефть – это, в общем-то, высокая инфляция. Потому что, кроме того, что бензин действительно должен дорожать у нас в стране вслед за только такой ценой, а стоимость нефти так или иначе входит в стоимость очень многих продуктов, которые мы импортируем. А ведь чем больше мы зависим от нефти, тем меньше мы производим собственной продукции. Кстати, наши экспортеры, кроме топливной, они все оказываются в невыгодном положении.
По мнению Евгения Гонтмахера и других экспертов в области экономики, рост цен на нефть вряд ли затянется надолго и не принесет особой выгоды российской экономике. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры продолжают наблюдать за событиями в Ливии. С каждым днем ситуация там становится все меньше похожей на народные революции в Тунисе и Египте. По мнению журналиста Дмитрия Шушарина, у Каддафи появился реальный шанс сохранить власть.
Неслыханная жестокость Каддафи дает ему шанс удержаться у власти. Может не самому, а передать власть сыновьям, но сохранится физически и при почете. То, что править они будут в стране, которую сами же и разбомбили, плевать. Нефть всем нужна, купят. И никому не нужны беженцы и мигранты. Если клан Каддафи удержится, то он весьма успешно будет шантажировать весь мир и получать помощь. А если не удержится, то этим займется какой-нибудь племенной вождь. Ливия – трайбалистское государство.
По мнению пользователя Мегаполис Skyline, в такой ситуации США обязаны оказать ливийским повстанцам военную помощь, как из идеологических, так и из прагматических соображений.
Нужно начать вооружать повстанцев. Если мы говорим о затяжной гражданской войне, США не могут себе позволить создавать идеологический и военный вакуум на востоке страны, куда может проникнуть исламизм. Подведя материальную базу под повстанцев и прочно связав их нужды с поставками оружия, можно хоть как-то контролировать ситуацию и одновременно создавать новую гвардию и кадры будущего режима. И дело здесь не в деньгах или еще одном оружейном рынке для США. Просто надо хорошо понять, что не делать ничего слишком чревато. За сердца и мысли повстанцев может начать бороться, я думаю, уже начала, незабвенная Аль-Каида, и отсутствие западной помощи может быть воспринято как предательство тех самых идеалов, которые провозгласил Обама в 2008 году.
Пользователь Рутопист считает, что насильственными действиями ливийскую проблему не решить. В такой ситуации, по его мнению, единственный выход в разделении страны.
Видимо, есть одно адекватное решение ливийского вопроса. Повстанцы, освободившие восточную часть страны, должны вернуть ей античное название Киренаика, провозгласить ее независимым государством и на этом основании вполне легитимно попросить международной поддержки. По сути, это будет перевод ситуации из ливийского в суданский сценарий, где южная часть страны недавно высказалась на референдуме за независимость от хартумской военно-исламистской диктатуры, и весь мир признал это. А такой референдум в Киренаике уже состоялся по факту. Верной Каддафи осталась лишь область Триполитания с ее древними имперскими традициями. Вот пусть лидер революции, который не может подать в отставку, продолжает строить там великую джамахирию народного счастья. Если же лидеры восстания вместо самоопределения Киренаики и укрепления ее границ будут призывать к походу на Триполи, значит, они такие же джамахирийцы, только вид сбоку.
В англоязычной блогосфере обсуждают будущее книгоиздания. Под давлением разнообразных моделей электронных книг издатели бумажной продукции должны научиться думать о том, что они продают, считает автор блога Book2 Джеймс Брайдл.
Задача издателей – работать над производством читательского опыта, поэтому им следует включаться в революционные процессы социализации чтения, которые скоро захлестнут отрасль. Реклама электронных читалок уже сейчас предлагает потребителям, а эти потребители должны в идеале быть теми же, что и у издательств, не книгу, а сам процесс чтения. Время. Прекрасное, замечательное, удивительное время, которое мы проводим наедине с книгой. Я не призываю издателей задуматься над качеством своей рекламы, я призываю их изменить сам способ мышления о книгах. Издатели страшно переживают, что их продукция больше не воспринимается как заведомо ценная. Но ведь ценность книг – это время, которое мы тратим на их чтение, и время, которое тратится на их создание. Издателям пора это признать, хотя бы потому, что они тоже читатели.
Электронные носители, которые постепенно завоевывают книжный рынок, часто критикуют за невозможность оставлять рукописные пометки на полях, подчеркивать слова карандашом, дописывать, комментировать и загибать уголки, рассуждает на сайте New York Times Сэм Эндерсон.
Период между 1700 и 1820 годами были золотым веком маргиналей. Удивительно, но тогда эта практика имела социальный характер. Люди дарили друг другу книги с собственными заметками на полях или посылали возлюбленным романы, снабженные созданными специально для них примечаниями. Маргиналии были чем-то вроде медленного, но неограниченного в объеме Твиттера или не чуждого осмысленной речи Фейсбука. Колриджу, непревзойденному мастеру маргиналий, друзья часто обращались с просьбой оставить заметки на полях их книг. Цифровые технологии вполне могут послужить возрождению этой славной традиции XVIII века. Представьте, что вы продираетесь сквозь особенно тернистые пассажи потерянного рая, и вдруг перед глазами у вас всплывает маргиналия Блейка, Колриджа, Китса, Эллиота или Паунда. Или вообразите, что можно подписаться на маргиналии вашего любимого критика и ежемесячно получать, скажем, одну целиком откомментированную им книгу. Или что можно следить за маргиналиями своих друзей, читающих то же, что и вы сами. Такой поворот мог бы произвести революцию, сходную с гутенберговской, но только не в книгоиздании, а в чтении.
Впрочем, наиболее распространенный опыт современного общения с книгами описывает Клэр Поттер.
Вы присядете и поблагодарите все эти книги за то, что они провели в вашем доме столько времени. Извинитесь, что так их и не прочитали, и объясните, что лучше им отправиться туда, где их смогут оценить по достоинству. А потом вы сложите их в коробку и отнесете на библиотечную распродажу.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Из Ливии поступают сообщения о многочисленных убитых и раненых в ходе боев за города на побережье. В Дагестане задержан последний участник драки в Москве, в которой в декабре был убит футбольный болельщик Егор Свиридов. На деньги от благотворительного концерта в Петербурге с участием Владимира Путина и звезд Голливуда будет закуплено медицинское оборудование для некоторых больниц, сообщил пресс-секретарь премьера. Транскавказская автомагистраль, соединяющая Россию с Закавказьем закрыта из-за непрекращающихся снегопадов на Рокском перевале. Вице-президент США Джо Байден начинает турне по Европе, в программу которого включен визит в Россию. Байден прилетит в Москву в середине недели. Во Франции сегодня начался судебный процесс над бывшим главой государства Жаком Шираком, обвиняемым в махинациях.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Экономическая панорама». В России появится единая сеть мобильной связи четвертого поколения. В конце прошлой недели три ведущих сотовых оператора, компании МТС, Вымпелком и Мегафон, а также государственная компания Ростелеком, подписали соглашение с российской компанией Skartel, работающей под брендом Йота. Skartel создаст в 180 российских городах инфраструктуру единой сети мобильной связи четвертого поколения, доступ к которой получат все участники соглашения. До сих пор они планировали создание собственных таких сетей. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Компания Skartel предоставляет под брендом Yota услуги широкополосного доступа в интернет в мобильных сетях, основанных на технологическом стандарте WiMAX. Их условно относят как к третьему поколению, так и к четвертому. Новая сеть, которую предполагается теперь создать в России, будет основана на технологическом стандарте LTE, за счет чего ее относят к четвертому поколению. Использование сетей связи, принадлежащих другим компаниям, весьма характерно не только для рынка обычной, фиксированной телефонной связи, но и сотовой, поясняет управляющий партнер компании X-Consulting Константин Анкилов.
Практика такая в мире существует. Действительно, есть случаи, когда сотовая сеть принадлежит одному оператору, а услуги на ней предоставляет другой. Чаще всего параллельно с основным владельцем. Есть такая бизнес-модель виртуального оператора. Она очень хорошо распространена в Европе. Меньшее распространение в России имеет, но тем не менее она присутствует. Есть под нее и законодательная база в том числе. Возможно, что вот в данном случае с Йотой большая четверка будет играть именно по схеме виртуального оператора, который предполагает некоторые варианты покупки трафика и так далее.
Но в сетях четвертого поколения, основанных на технологии LTE, такая практика распространенной быть не может по определению. Просто самих таких сетей в мире пока немного.
Что касается именно сетей LTE, совместное использование имеет место быть, например, в Швеции, где Tele2 и Telesonera построили сеть, которая в половине страны принадлежит одному оператору, в половине другому, и осуществляет совместное использование. У нас, скорее всего, будет вариант виртуального оператора. Хотя посмотрим.
Во время подписания соглашения пяти российских компаний о создании единой мобильной сети четвертого поколения много говорилось о том, что раз сеть единая, то и цены на услуги, которые будут в них предоставляться, пойдут вниз. Экспертные прогнозы на этот счет также однозначны. Аналитик компании AC&M Consulting Александр Шатиков.
Я думаю, что цены все-таки будут диктоваться рынком. И, конечно, отрадно понимать только, что конкуренция уже в сетях четвертого поколения будет обусловлена не столько наличием какого-то частотного ресурса у одного или другого оператора, а скорее уже всевозможными маркетинговыми инициативами, которые компании будут проводить и устанавливать цены на свои услуги. Возможно, с этой точки зрения высказывания были верными по поводу снижения цен, поскольку в условиях такой усиливающейся конкуренции, наверное, теоретически цены должны снижаться. Но на самом деле это будет зависеть от достаточно большого числа факторов, прежде всего от текущей экономической ситуации и тех цен, которые сложатся на рынке к тому времени.
По планам, новой сетью мобильной связи, которую создаст компания Skartel, будут пользоваться все участники соглашения. И большая тройка российских сотовых операторов, и государственная Ростелеком, и, разумеется, сама компания Skartel. И трафик будет только нарастать. Невольно возникает вопрос, а хватит ли мощности новой сети на всех? Константин Анкилов, компания X-Consulting.
Исходя из тех возможностей, которые будут у сети, когда услуги на базе сети LTE будут масштабно востребованы, а это наверняка произойдет в течение ближайших лет, конечно, одной сети, чем больше будет пользователей, чем больше услуг будет потребляться, одной такой сети будет недостаточно. С другой стороны, существуют еще частоты, которые могут использоваться. И самый интересный это вопрос, на самом деле, кому достанутся остальные частоты. Опять же, IoT, для того, чтобы она все больше и больше предоставляла услуг, все больше трафика, отдавала вот этим вот развивающимся хорошо операторам большой тройки или большой четверки, теперь уже можно говорить. Или же другие операторы, помимо IoT, будут использовать и собственную инфраструктуру, и инфраструктуру IoT. Вот на самом деле это самый большой вопрос.
В новых сетях мобильной связи в России 4-го поколения какие именно услуги могут оказаться наиболее востребованными, если судить по структуре спроса в уже существующих в стране сетях мобильной связи 3-го поколения? Александр Шатиков, компания AC&M Consulting.
Сети 4-го поколения предоставляют несколько более высокое качество, с которым могут оказываться услуги те же самые, которые оказываются и в сетях 3-го поколения. Прежде всего, самая популярная услуга – это доступ в интернет, и уже с использованием этого могут различные приложения предоставлять доступ к разным другим услугам, допустим, к телефонным звонкам через интернет, к посещению каких-то веб-сайтов и всевозможным другим услугам. То есть, в принципе, основной и самой востребованной услугой с точки зрения оператора это будет доступ в интернет, так же, как и сейчас это происходит в сетях 3-го поколения, но на несколько более высокой скорости. Будем надеяться, что этого частотного ресурса будет на всех хватать и скорости будут действительно более высокими.
Новая, единая для крупнейших операторов сеть мобильной связи 4-го поколения, по заявлениям самой компании «Скартел», к 2014 году будет включать в себя 20 тысяч базовых станций, что, как предполагается, позволит охватить 180 городов России.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. И в заключение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Сегодня исполняется 30 лет со дня открытия Ленинградского рок-клуба, одного из первых в Советском Союзе. Этот пример вдохновил энтузиастов на создание рок-клубов и в других городах страны. Самый известный из них – Московская рок-лаборатория и Свердловский рок-клуб. По свидетельству социологов, рок-музыканты играли особенно активную роль в жизни России в перестроечные годы. О том, какова сегодня их социальная роль, пойдет речь в материале Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Несмотря на то, что рок-музыканты продолжают участвовать в общественной жизни России, в список моральных авторитетов граждан, по данным Левада-центра, они не попадают. Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований центра, связывает это с глубокими изменениями в политической жизни страны и в ее общественном мнении.
Из опросов центра, которые все-таки опросы в основном на самую широкую аудиторию, собственно, население страны, а население страны все-таки в основном люди пожилые, трудно ожидать, что именно рок-музыкантов будут среди основных авторитетов. И, в общем, их нету. Если не брать молодежь, и, конечно, в основном все-таки городскую молодежь, где, конечно, появятся имена Шевчука, прежде всего по памяти появятся имена Цоя, может быть, появится имя Гребенщикова, может быть, Гарик Сукачев. В принципе, для широкой аудитории, для населения в целом, конечно, но рок-музыканты не являются заметными фигурами.
А как менялось отношение к рок-музыкантам и к рок-музыке со временем? Ведь в перестроечные времена, похоже, картина была совсем другая.
Рок-музыка, социологически говоря, все-таки феномен во многом возрастной, а в России еще и поколение. Очень много было связано с рок-музыкой и рок-музыкантами в последние годы советского существования и в первые годы постсоветского существования, когда и сами эти герои вышли впервые, в общем, на самую широкую сцену. А с другой стороны, были великие надежды, связанные, ну, вот с этим, как бы, задержанным поколением. «Перемен мы ждем перемен», пел Цой, и, соответственно, все это на волне ожидания перемен и надежды на перемены, герои тогдашней рок-культуры стали киногероями, стали телевизионными героями, а потому во многом и героями более широких групп населения. Время прошло, изменилось время, изменились его герои, изменился состав зрителей этого спектакля. Перемен никто не ждет, а если ждут, то скорее в плохую сторону по старой русской привычке. А социальная роль представителей рок-культуры, ну, конечно, изменилась самым серьезным образом. И сегодня, к сожалению, для самой широкой публики, за исключением, ну, может быть, имени Шевчука, все остальные фигуры, значит, достаточно мало.
Рок-музыканты ведь принимают участие в общественной жизни, и тем не менее не попадают в фокус общественного мнения. Почему?
Да, принимают, но россияне ведь приглядываются к фигурам что-то для них значащим под характерным углом зрения. Могут ли что-то эти люди реально сделать? Сами по себе носители символического авторитета, фигуры в развитых странах западных, например, чрезвычайно важные, поскольку они могут влиять на общественное мнение. Но если бы в нашей стране был авторитет у людей, способных влиять на общественное мнение, собственно, если было бы само общественное мнение, структурированное и имеющее авторитет, то, наверное, ситуация была бы другая. Но в России неизменно в число первых людей, которые влияют на состояние умов и настроения, это первые люди государства. Значимые люди приходят сегодня в умы россиян, прежде всего из политики. Политики, которые подхвачены средством массовой коммуникации, телевидением, конечно.
А что говорит нам о людях, о стране такая картина?
Это значит, вообще-то говорят, что в России место культуры, место общественного мнения занимает политика, а политика понимается как действие первых людей власти, и которые чаще всего демонстрируются по основным телевизионным каналам. Иначе говоря, если власть соединяется со средствами массовой коммуникации, то вот это, собственно, и есть фигура героя для большинства нынешних россиян. Это значит, что в стране на самом деле дефицит власти, на самом деле дефицит самостоятельности у людей и чрезвычайно малые возможности у кого бы то ни было влиять на ситуацию вокруг себя.
Социолог Борис Дубин в рубрике «Общественное мнение». Итак, рок-музыканты, по свидетельству исследователей, не являются моральными авторитетами для широких масс россиян. Заглавные места в этом списке остаются исключительно за первыми лицами государства.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершила эти информационные часы программы «Время свобода». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». В гостях у этой программы кинорежиссер Николай Досталь, который заканчивает многосерийный телероман «Раскол» о народе, истории, власти и раскольниках. С кинорежиссером беседует Анна Качкаева. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
13 марта в 12 субъектах Российской Федерации должны обновиться местные парламенты.
Много ошибок все-таки у него.
У нас назначает много ведь того,
город находится под контролем. Там, правда, есть небольшое число людей, которые...
Мое сердце и мысли обращены сегодня также к Ливии.
Анджей Вайда является одним из создателей польской киношколы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 7240, 11805, 12015. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».